по 10. Евангелие Луки, 7 глава, с 1 стиха по 10. Когда он окончил все слова свои к слушающему народу, то вошел в Капернаум. У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти. Услышав об Иисусе, он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его. И они, придя к Иисусу, просили его убедительно, говоря: «Он достоин, чтобы ты сделал для него это, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу». Иисус пошел с ними, и когда он недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему: «Не трудись, Господи, ибо я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой». Потому и себя самого не почел достойным прийти к тебе, но скажи слово, и выздорови слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, и приходит, и слуге своему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился ему, и, обратившись, сказал идущему за ним народу: «Сказываю вам, что и в Израиле не нашел я такой веры». Посланные возвратились в дом, нашли больного слугу выздоровевшим. Братья и сестры, сегодня достойно нашего внимания к рассуждению это событие, поскольку Христос, во-первых, удивился. Два раза только удивлялся Христос. В данном случае Христос удивился великой вере сотника. И мы читаем в 6 главе Евангелия Марка, он удивился неверию жителей города Назарета. Удивился Христос и отметил великую веру этого сотника. Сотник, римский офицер, центурион, так называли в Риме таких офицеров, который под властью своей имел не менее 100 воинов. Знатный человек, знатного происхождения, поскольку сотниками ставили знатных сыновей сановников, и этот сотник тоже был не только знатным, но и благородным человеком. Братья и сестры, мы сегодня порассуждаем, как сотник пришел к большой вере. Есть ли какие-то шаги к большой вере? Тем более, что Господь ищет такую веру. Если Господь сказал, что не нашел я в Израиле, Он хотел видеть эту веру. В какой школе учатся те, которые достигают великой веры, даже достойное удивление нашего Господа Иисуса Христа? Евангелист Матфей в 8 главе также описывает это событие, только там он свое внимание остановил на встрече Христа уже непосредственно с сотником. Евангелист Лука начинает сначала с посланных, они дополняют друг друга. И вот, посмотрите, действительно было что сказать сотнику при встрече со Христом. И он мог сказать: «Господи, я ведь люблю народ этот. Он завоеватель. Он пришел покорить этот народ и держать его в подчинении. Как офицер, он имел право каждого израильтянина остановить и дать ему ношу, чтобы он нес одно поприще. Это мог делать римский солдат, офицер тем более. Но он не ношу возлагал на этих людей, а любил их. Он построил синагогу. Он мог сказать: «Господи, я столько доброго сделал, я построил синагогу, окажи милость и в моей нужде». Нет. Удивительно то, что первое слово, с которым обратился сотник к Иисусу: «Не трудись, не утруждай себя». Братья и сестры, великим человеком растет в доме тот, что когда-то скажет наконец-то отцу или матери: отдохни, не трудись. Сегодня поколение, которое требует от родителей работы и работы. Сегодня мало кто ищет для родителей возможности, чтобы они когда-то отдохнули. И почему-то этот сотник знал, что Христос тоже устает. Это не просто слова, набор слов таких. Нет. Он был очень внимательным человеком. И видно, наверное, даже со стороны, когда-то он слушал Иисуса. Он, видно, посылал, чтобы ему говорили все, что делает Иисус. И он замечал его усталость. И посылает и говорит: не трудись. Для меня не трудись. Нет. Второе. Сотник, обращаясь к Иисусу, говорит: я недостоин. Глубокое смирение всегда ведет к большому, большему служению. И для того, чтобы быть человеком веры, недостаточно сегодня много читать. Для того, чтобы знать хорошо Священное Писание, такие большие возможности сегодня есть. Можно и словари, компьютер вложить, и вот так вот нажал кнопочку: пожалуйста, читай, записывай, запоминай, исследуй, учи на память, сколько разных книг. И это нужно тоже. Нужно знание Священного Писания. Ты с детства знаешь Священное Писание, говорит апостол Павел Тимофею. Но к вере знание может даже надмевать, а к вере ведет смирение. Я недостоин. Сегодня это противоречит воспитанию современному. Ты – личность, говорят маленькому ребенку. Ты должен настаивать на своем. И родители могут наказывать и говорят: ты почему не делаешь то, что он хочет? И если раньше нас спрашивали, что вот, ну вот как вы воспитываете детей для того, чтобы, значит, вот галстуки носить, мы говорили, или не носить быть пионерами, или не быть пионерами. Мы говорим: извините, мы отвечаем за детей. Они растут в нашем доме. Сегодня говорят: нет, мы отвечаем за детей, они наши. Они дети системы, они дети государства, это личность. И маленькому ребенку говорит: ты хочешь этого? Да, хочу, но папа не позволяет. Заберем тебе у папы и накажем папу или маму. Сегодня другое воспитание. Воспитание, которое отнимает веру. Воспитание, которое уводит поколение от Бога присутствия. И этот человек, который вышел из среды народа, покорившего почти весь мир, это гордая нация, это система, которая воспитала гордых императоров, гордых офицеров. И вдруг в этой среде человек говорит: я недостоин, недостоин, чтобы ты вошел в мой дом. Братья и сестры, для того, чтобы нам также быть теми, кого ищет Иисус, а Господь ищет. Для Господа сегодня также нужны те, которые имеют большую веру. Где Он может найти? Если мы сегодня говорим: я достоин большего служения, ну, не хочется называть и не буду называть ни в коем случае имена, города, но сколько сегодня, какая большая нужда в диаконах, и трудно избрать, поставить на служение, не потому, что нет способных братьев. Я говорю: достоин большего. Что мне диаконство? Будет больше, потому что диакон в переводе обозначает послушник. И начиная с послушания, он достигает высшую степень служения, приобретает. Мы коснемся некоторых примеров Священного Писания, как достигается высшая степень. И хорошо, что если кто-то достоин большего, но смиряется на меньшее, значит, впереди он еще на одну ступень станет больше. Никогда, братья и сестры, нам кажется, что нас не замечают, а нас обходят стороной. Это церковь, церковь Христова. Люди могут не заметить, люди могут не обратить внимания, но Христос ищет, и Он найдет. Он находит людей веры, и Он поставит. Он даст поставит на большее служение, но при условии, когда мы созрели к этому, когда созрели, и вот зрелость выражается, я недостоин, это для меня много. Когда человек говорит, для меня это мало, это еще признак того, что мы растем, может быть, в самомнении, но не в вере. Вера приводит к смирению. Следующее, братья и сестры, сотник, который смотрит на сотню солдат, и они ему повинуются. Удивительно сегодня такой пример этого человека. Я человек подвластный. Он не сказал, я офицер. Он не сказал, что я человек, который повелеваю сотней солдат, еще и слуги. Я человек подвластный. Впервые видит он очередь, в первую очередь видит он тех, кому он должен послушаться, где он должен ходить в послушании. И потом из этого подчинения рождается власть и подчинение нам. Да, это очень хороший пример. Христос искал этого примера в Израиле. В это время в Израиле была совсем другая школа. Школа, когда говорили, мы особый народ, у нас отец Авраам, нет такого народа. Сосредоточили все внимание на себе, на своем прошлом, не замечая очень печального настоящего. И в Израиле редко кто говорил, что Бог великий у нас. Но сосредоточили мы великие, мы особый народ. Но Израиль особый народ только потому, что это народ, у которого Господь есть Бог. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. И вот уже первый из язычников, или, простите, один из язычников, выше стал этого народа израильского, в вере. И Господь здесь говорит, что придет время, и с Авраамом, Исааком, Иаком возлягут из дальних сторон те, которые не считали себя особым, те, которые считали себя недостойным народом, те, которые почитали выше всего, превыше всего Бога, они воздянут, они возлягут в Царстве Небесном. А те, которые говорили, мы достойные, мы особые, они станут поодаль. И это будет еще большой милостью. Я недостоин, чтобы ты вошел под кровь Бога. Я человек подвластный, говорит сотня. Братья и сестры, конечно, каждый из нас имеет определенную власть. Но особенно хочется обратиться опять к молодежи, больше к детям. Золотое время, золотая пора, она быстро пройдет. Но она запомнится навсегда. С возрастом мы вспоминаем, мы забываем то, что было вчера, но почему-то очень хорошо вспоминается детство и юность. Вот я смотрю, старцы кивают головой. Мы забываем, что несколько дней, но почему-то юность всегда перед нами. Это школа, где мы учимся повиновению. И настолько, насколько сегодня дети послушны родителям, послушны в церкви, настолько их ожидает славное будущее, настолько им дано будет в управлении. Ведь все проверяется. Прежде чем что-то доверить, Господь учит и проводит через проверку, через огонь, как мы рассуждали вчера. Вот давайте мы вспомним опять, когда человек высокого происхождения дал слугам своим, отправляясь в дальнюю страну, чтобы получить наследство большое, 10 мин. И каждому дал по 450, это где-то или 500 грамм серебра, где-то около этого. И сказал, пусть это все принесет мне доход. Кажется, зачем? Человек высокого происхождения, тебя царство ждет. И тебе надо еще это. Лучше бы ты нам подарки дал. Лучше бы ты подарил бы. У тебя же прибавилось. У тебя одно государство, тебе еще одно дается. А он хотел из этих слуг избрать и поставить, чтобы они не рабами, не слугами были, а губернатором, чтобы они владели 10 городами, 5 городами. И самая меньшая должность была мэр города, главный в каком-то городе. Если он на одну мину одну только еще приобретет. Это была проверка послушания. Мы не думаем, что юность — это школа, это проверка послушания. Или вот сегодня мы на уровне, на положении там рядовых в церкви. Это проверка твоего послушания. Особенно, если ты способный. Я человек подвластный, говорит сотник. И потом, вернемся мы к этим рабам. Приходит один и говорит, 10 мин, 1 мина принесла. Войди в радость господина твоего, возьми в управление. Ты умеешь слушаться, ты хорошо слушался. А теперь, раз ты хорошо слушался, ты хорошо будешь и управлять. Только тот может повелевать, кто умеет подчиняться. Ты хорошо научился подчиняться. Сегодня проблема непослушания. И все-таки она исходит от нашего непослушания. Мы можем сказать, я отец, я глава семьи, кто здесь хозяин? Все это можно сказать. Но если мы видим только подчиненных, это жена и дети, если не видим, что над нами есть еще Слово Божие, Господь, есть церковь, есть порядок церковный, и если это недорого нам, если это не первое, что стоит, как я хожу в повиновении там, где я должен повиноваться, значит и в подчинении у меня не будет порядка. Очень трудно сегодня матери с детьми, потому что для нее важно прежде всего не послушание детей, а послушание. И отсюда исходит послушание детям. Трудная эта доля. Материнская, женская, трудная доля. И особенно там, где муж суровый, плотской. Но так написано, жены, повинуйтесь своим мужьям. И от этого повиновения происходит мудрое управление домом. Благоразумная жена устрояет дом. Как ей это удается? Где она получила образование? Высшее образование. Высшее образование – это в повиновении, это в послушании. Это трудное образование, трудно учиться. Но зато легко потом в жизни, кто научился. Я человек подвластный. Это сказал офицер, это сказал человек высокого происхождения. Но он видел, что я подвластный. И потому, вот отсюда исходит послушание. Я говорю и делаю. Посылают и идут, приносят. Говорю, принеси, приносят. А у нас бывает, посылаешь куда-то, зачем-то не идут, не приносят. По несколько раз приходится говорить, почему так? Начинается все с послушания. Братья и сестры, и послушание, или мы подвластны, я человек подвластный, это сказано сегодня нам, потому что мы должны подражать, написано, вере, подражайте вере их. Если этот человек отмечен как человек великой веры, которого в Израиле в то время нет, значит, это должно стать сегодня предметом нашего подражания. На любом уровне. Мы не должны видеть себя выше всех. И всякое непослушание рождает следующее непослушание. Значит, любое служение, возьмем хористы, есть регент. Непослушание хориста в регенту приводит к тому, что, придя домой, мы встречаем непослушание. Оно рождает. И так всякое непослушание. Но остается пресвитер церкви, у которого церковь и нет. 10, и не 20, и не 100 человек, и много те, которые призваны повиноваться. И прежде чем посмотреть на церковь, наш взгляд обращается к тому, кто является главой церкви. И на таком высоком положении мы должны сказать: я человек подвластный. Есть Господь, есть Его Слово Великое, есть братский совет, есть общий порядок, которому я прежде всего повинуюсь. И отсюда происходит следующее повиновение. Братья и сестры, что мешает иногда нам расти в вере? Еще раз хочу сказать, что сотнику было что сказать, было на что оглянуться. У него немалые заслуги были здесь, перед этим народом уже. Он построил синагогу, он любил народ, но он смотрит не на заслуги свои. Недостоин, не трудись, я человек под властью. Вот то, на что он обращает внимание. И мы находим в Священном Писании, что это не первый сотник. Были еще и другие сотники, которые обращались к Богу и служили Богу впоследствии. Давайте мы вспомним Езекию. Он посмотрел на то, что он сделал в прошлом. И вот почему он ничего уже не мог сделать в будущем. Он опирался на прошлое. И он как бы говорил: Господи, я достоин, чтоб Ты мне прибавил дней жизни. Отворотился к стене и заплакал, и говорил: Господи, вспомни, как я ходил. И все это так. И поэтому он ничего не мог сделать дальше, в будущем. Доброго. И когда мы рассматриваем последующую его жизнь, мы думаем, что лучше бы все-таки он умер тогда, когда Господь сказал: сделай завещание и умри. Братья и сестры, прошлые заслуги, прошлые страдания и прошлые труды, и то, что мы перенесли, мешает нам просто. Если апостол Павел смотрел на прошедшее и смотрел дальше, он говорит: я стремлюсь к цели. Не достигну ли я, как достиг меня Христос? У него было еще куда стремиться. Не только вот то, что он сделал уже раньше, но устремлял взор и говорит, что, конечно, лучше, если я останусь. Мне хочется уже быть с Господом, но еще мне лучше, потому что много еще нужно потрудиться, и лучше это будет. Я желаю разрешиться, но лучше, чтобы быть с вами, потому что много еще труда. Он впереди видел, что много еще труда. Братья и сестры, сколько благословений несет добрая старость. Можно уже на пенсии быть после работы на производстве и отдыхать. Но пока мы живем на земле, никогда не будет отдыха. Впереди такая работа, которую молодые не смогут сделать. Вот я приведу пример некоторых старцев. Старец Симеон, старица Анна, которая служила в храме постом и молитвой. И мы сегодня слышали об этом служении. Они, не отходя, служили постом и молитвами, и когда их не стало, этот храм остался пустым. Они обеспечивали служение храма постом и молитвой. Если бы они оглянулись назад, сколько пережито, сотник не смотрел на то, что он сделал. И еще, братья и сестры, вот давайте посмотрим. Сотник говорит не о сыне. Кажется, что он за сына просит так Господа. Нет. Слуга мой. И где он находится? В доме моем. У тебя что, такой большой дом? Что слуге некуда его поместить? Больниц нет, приютов нет. Или слуга, что он, у него тоже, он где-то может жить. Он в доме его. И он обратил внимание, говорит, он в доме моем страдает. Он не говорит: Господи, слуга мой в расслаблении, Это же ущерб, он не работает. Исцели его, слуга должен заниматься своим делом и работать. Его не это тревожило. Он сильно страдает. Братья и сестры, еще хочется вновь обратить внимание, что ведет к великой вере. Когда мы замечаем, кто в доме сильно страдает, и не проходим мимо страданий. Страдают дети, страдают родители. В Доме Божьем сколько бывает страданий. И тот, кто замечает страдающего, кто ходатайствует о страдальце, кто видит страдания, не может, не остается безучастным, это человек, который растет в вере, которого ищет Господь, которого отмечает Господь. Слуга в моем доме, пусть в нашем сердце и в нашем доме будет тот, в памяти нашей, на учете нашем, на обеспечении, может быть, нашем, хоть небольшом материальном или духовном, или участии хотя бы в добром слове, кто страдает. Тем более, хорошо, ну если страдает такой известный, а здесь слуга страдает. И этому офицеру есть место, дело до страдающего слуги. И это все привело его к великой вере. Слуга мой в доме моем жестоко страдает, просит сотник о своем слуге. Давайте обратим внимание на школу, которую проходили и достигли великого служения многие служители Ветхого и Нового Завета. Опять возьмем Давида. Первая встреча с Давидом. Иисей, Самуил пришел в дом Иисея. Был праздник. Всех сыновей привели. Спрашивает все сыновья. Мы читаем в книге царств, 1 царств, 2 глава, с 13 стиха начинается повествование. Есть еще один, он пасет овец. Вот как мы встречаем Давида. Пасет овец. Позовите его. И сказано так, перед всеми братьями и перед всем домом отца, он был помазан в цари над Израилем. Братья и сестры, все понимали, братья. И отец понимал, Давид отмечен особым благословением. Когда пророк взял сосуд с елеем и вылил ему на голову, это помазание было понятно. Он отличен уже от них. Он выше их. Братья и сестры, что дальше было? И опять его послали пасти овец. Я сегодня рассуждал об этом. Вы знаете, тяжело, когда ты уже немножко, и может быть по помазанию, по знанию выше других, а тебя послают ниже. А тебя по-прежнему не замечают. И братья по-прежнему не замечали Давида. И он опять должен пасти овец. Давид мог сказать, хватит мне уже, все. Нет. Труднее теперь ему слушаться. Он идет в эту школу. Дальше зовут его в дом царя. Он играет на гуслях. Растет быстро очень Давид. Он становится оруженосцем царя. Это большая должность в Израиле. И опять побыл в царском доме, отправляет его опять пасти овец. Давид сказал бы, нет, не пойду. Братья и сестры, перед тем, как доверить большее, всегда Господь смиряет человека. Так всегда будет. И, кажется, уже отметили тебя, и опять ты должен в стороне. Давид, сладкий певец Израиля, пророк, сколько он должен пророческих песен написать. И еще одно, Давид не просто должен быть стать царем, но навеки его дом должен на престоле, сидящий из его дома на престоле быть, а еще больше, Христос должен быть назван сыном Давида. А послушание Иисуса нам известно, и к этому высокому званию Господь ведет еще через послушание. Опять Давид пасет овец. Дальше, когда вот его посылает отец: отнеси хлеб, там, отнеси сушеные зерна военачальнику, братьям твоим. Давид мог уже огорчиться: я могу больше. Я достоин большего. Я умею большее. Я могу уже войны вести. Я могу стать во главе не только отряда. Я могу во главе всего войска стать. Братья и сестры, это было так. Берет эти зерна, этот хлеб и несет. Какое послушание. Что там у него на душе? Наверное, больно было. Наверное, он все-таки через боль проходил, но подчинялся, прошел через послушание. Входит в царскую семью, он уже на положении зятя, он уже военачальник, и опять его изгоняет, и называет беглым рабом. И так очень долго. Меня удивляло, почему Давид рано был помазан в цари. Если бы он не был помазан так рано в цари, он бы избежал многих трудностей. Братья и сестры, он больше проверялся, потому что был помазанник еще. И Давид говорил так: если Господь его поставил, я должен повиноваться, он царь. И пока Господь его на этом месте содержит, я ему буду повиноваться. Вот что можно сказать сегодня детям, когда они видят немощь родителей, упущение родителей или родителей, которые в чем-то неправы. Саул был уже во многом неправ. Но как Давид видел себя подвластным? Он помазанник, поставлен Господом. Пока живы родители, повинуйся. Если тебе трудно, если твои родители... Бог тебя проводит такой школы, ты многое видишь, ну, даже недостойного твоих родителей, и повинуйся, значит, тебя ожидает благословенное служение в будущем. Не случайно Бог тебя поместил в такую школу, не случайно царицу, которая оказала большое влияние на Давида, готовил Бог в доме безумного Навала, которая была молчалива и послушно Навалу, прошла эту школу, и она стала женой впоследствии царя Давида. Братья и сестры, не достанет нам времени сегодня вспомнить о школе, которую Господь провел Иосифа. И обратим внимание, что всегда у Господа такой принцип: меньше его будет больше в Царстве Божьем, но меньше сначала должен пройти школу послушания. И Христос был меньше по возрасту физическому, земного, после рождения земного Иоанна, да? И посмотрите, не нарушается этот порядок. Остав, говорит, нам надлежит исполнить всякую правду. Ты сейчас, Иоанн, старше меня по служению. Иоанн говорит: вот агнец Божий. Ему открыто уже, кто это. Он говорит: да я недостоин развязать у тебя ремень обуви. Это хорошо, что Иоанн создает это. Но Христос дает пример, хотя он выше. Он Сын Божий. И Иоанн его творение в прародителях. А Христос говорит: в данном случае, раз ты старший, совершай служение и повинуйся. Кто организует свою церковь, выведет, он способностью увлечет многих, дальше он благословенного служения не служит. А если он ожидает и находится в школе благословения, и церковь видит, что он более способен, более достоин, и видит его послушание, значит, Бог готовит его. И в основном будет такие случаи для принципа. Много благословения. Но эта школа ведет к большой вере, к большому служению. Это лучший библейский институт. Если ты в церкви, там, где регент бывает, ты не старший регент, но старший регент менее способен в жизни. И бери послушание, а не послушание. И Господь поставит тебе послушание. И самый большой больший пример, конечно же, братья и сестры, когда мы возьмем вот этот принцип, мы говорили, вот как у Иоанна Христа было, и всегда был такой принцип, все цари, почти все цари, почти все судьи, они были меньшими в семье и должны были пройти через школу повиновения. И потом и Господь ставил особое служение. Последний пример я хочу привести. 17 глава Евангелия Иоанна. Мы читаем, где Господь говорит: «Прослав у меня славою, которую я имел у тебя прежде сотворения мира». Братья и сестры, что мы знаем о Христе до его прихода на эту землю? В Писании, кем он был, мало мы знаем. Мы знаем несколько только слов о нем. Это его слова. Вот и дух исполнит волю твою, Боже, и закон твой в моя сердце. Это послушание воли Божьей. Когда было сказано, кто пойдет, я иду исполнить волю твою. И ждал своего часа. Ждал своего момента. Он не говорил, что я хочу сесть рядом на престоле. Я пойду. Он агнец, закланный от создания мира. Вот что мы знаем. Мы знаем и другую личность. Тот, который говорил: я вознесу свой престол выше звезд. Я вознесу и поставлю рядом, там рядом, с Богом рядом поставлю. И упал, хотя был великим, но мечтал еще о большем. Он видит, что для него это мало. Он большее, может, и большее готовилось. Он потерял то, что он принял решение, что достаточно послушания. Надо уже управлять. А Христос, Сын Божий, через послушание достиг величия. И сегодня говорят так: может ли Бог простить сатану? Это такой дух гордый, который никогда не попросит прощения и никогда не смирится. И все те, кто соприкасается с этим духом, этот дух сегодня владеет духом этого мира, не смиряется, учатся несмирению, утверждает свою личность. И поэтому раз нет покаяния, не может быть прощения. А Дух Христа – это Дух глубокого смирения и послушания. Нашел эту веру, это правильная вера, потому что он видит: я человек подчиненный, я человек подвластный, говорит человек высокого происхождения, тот, который управляет многими. Братья и сестры, сегодня Господь ищет веру, и сегодня Господь, вот мы собраны здесь, и Господь тоже ищет тех, которые бы достигли такой веры. У нас есть такая возможность, это каждому проверить послушание на том месте, где мы находимся. Пусть Господь благословит уйти нам с этого места с сознанием: я человек подвластный. И прежде всего обратить внимание на то, где мы должны ходить в подчинение. И тогда будет благословение в том, что Господь нам дал власть, что Господь нам дал управлять. Но только в глубоком подчинении. Великий образ говорил один поэт: мне ли моей лирой, такой слабой, немощной, больной, воспеть? Братья и сестры, превосходит разумение, превосходит запас наших слов, смирение и послушание нашего Господа. Он тот, которого в небе нашел Отец. Его рождение тайна, величия. Ты Сын мой, я ныне родил тебя. Было время, когда и Бог воскликнул: я нашел великую веру. И он стал Сыном Божьим. И сегодня Христос тебе пустил в послушании великую веру великих людей. Аминь. Мы будем молиться, чтобы Господь дал нам быть верными в этой школе.